Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сейчас будет 08. Это вторник, 24 января. Почти январь закончился. И программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши традиционные встречи по обсуждению всякого разного. И сегодня не исключение, будем тоже смотреть, что происходит, об этом говорить, это обсуждать. Ну, в общем, никаких изменений у нас пока. Пока никаких изменений, кроме того, что вы спасли жизнь и существование. Ну, это разве это жизнь, да? Существование погодного блока в нашей программе, своим голосованием, мы к нему попозже. Мы к нему попозже обратимся. Ну, а пока что, традиционные технические данные. Я это говорю, поверьте, да, для того, чтобы те, кто хоть иногда к нам присоединяется новый, такой, оп, так, а что это такое? И такой узнал, ага, можно ВКонтакте на официальной странице посмотреть видео, да, можно посмотреть... В Ютубе пока еще можно, пока еще там идет. И, конечно, еще в официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, если еще нет, можете заодно на мой телеграм-канал подписаться. Это, собственно, где нас можно видеть, слышать нас можно, сами знаете где, а вот куда писать. А вот куда писать? А писать, собственно, есть два способа. Два способа, на самом деле, их больше, потому что есть еще и вон чатик в Телеграм, в чатик в ВК, ВКонтакте. Вот. Но основные способы два. Один, собственно, проверенный временем. Это СМС. СМС-сообщение можно послать. Вот, плюс 7-925-88-88-94-8. Вот туда пишите, и вы можете коммуницировать с ведущими, как меня поправляет Мак. Он говорит, вы обычно говорите, что это не писать, а коммуницировать с ведущими. Чтобы оперативно коммуницировать с ведущими, и шансы на ответную коммуникацию, да, были выше, вам стоит писать в Telegram-бот. Более прогрессивный, чем СМС-способ, возможно, менее надежный, но нам нравится. Говорит МСК-бот — это кодовое слово, которое надо в поиск в Телеграме ввести, чтобы найти этот самый бот, говорит МСК-бот, и, собственно, писать непосредственно ведущему. Вот, Светлана, две Светланы здороваются с друг другом в чате ВКонтакте, поздороваемся и мы с ними. В СМС-сообщениях... Вопрос не праздный, об этом сегодня поговорим. Александр, что это за подарок Эрдогана от шведских протестантов? Европа, в Европе правда, что ли, все поглупели? И Никитец не спрашивает, он, правда, спрашивает уже в Телеграм-боте. Погода прекрасная, уже чувствуется, что весна, но нет, снегопады все испортят. Хорошо, что вы считаете, что это снегопады, да, а не эти, как их зовут, шаманы, да? А Disconnect пишет, пробки 4 ощущаются как 8. На моих радарах, между прочим, 5, а не 4. И могу сказать, что по ощущениям, ну, разве что только Ленинградка хворает из-за аварии, да? Ну, вот, а все остальное в штатном даже где-то поменьше. Ну, вот, нижняя МКАД внизу. Аварий много. Вижу от щелчка, вот, потом на съезде на... энтузиастов, потом сразу, чуть не доезжая, съезд на Косинское, да, с СВХ, а потом около Рязанки, много аварий, много. Аккуратнее, пожалуйста, не знаю, с чем связано, но, видимо, погода. Кстати, я тут что-то, когда, в субботу, что ли, по-моему, в субботу или в воскресенье перемещаюсь и понимаю, что у меня болит голова. Ну так, не то чтобы болит, знаете, прибаливает. Я вообще считаю, что там кость болеть нечем, он тут прям чувствуется. И думаю, я же не пью. Чего такое? Погода, что ли, опять меняется? Опять с плюс 3 до минус 100. А потом вспомнил. Нас же шаманы с вами в пятницу пугали именно падением этого самого ртутного столба, да? Вот, что давление будет повышаться и так далее. И тому подобное. И, в общем, всем будет не очень. И вот это не очень я прям на себе почувствовал, хотя мне обычно не свойственно. Сейчас я вам поставлю одно звуковое сообщение, которое отвечает на ряд вопросов, которые, собственно, уже заданы в телеграм-канале. Давайте послушаем.
Здравствуйте все, я Глеб из Екатеринбурга. В общем, не передать словами, как я счастлив, что мой скромный креатив пришелся кстати для заставки любимой вечерней радиопередачи. Вот, это еще и двойная радость, так как я в свои 37 выигрываю что-то вообще во второй раз в жизни. В первый раз это было в 6 классе, я победил тоже в конкурсе, но только на телевидении, выиграл 3 компакт-диска. А теперь вот, ну, денежный приз. Собирался покупать себе новую гитару, как раз уже выбрал, но теперь добавлю и куплю получше. Спасибо, Александр, вам за такую возможность поучаствовать в конкурсе и за вашу личную инициативу, ну, это очень круто.
Спасибо. Глебу я видел, он отметился уже в Телеграме. Но вот такой ответ тем, кто спрашивает, что там с этой самой, что там с заставкой, кто выиграл, что это самое. Завтра я поставлю вам следующего победителя, буду вам по одному и ставить в день. У нас всего 3, я напомню. Вот. А я в субботу отдолбил гараж от льда, пишет нам 789-й. Вот это по-мужски, вот это содержание. Вот, и, значит, по поводу заставки, ну, она пока еще там в процессе, да, как только, так сразу. Ну, вот, собственно, эти победители, награда находит своих героев. Февраль почти, а там и март недалеко. Приветствую вас, джекпот. Да, а март последний зимний месяц, как мы помним, по Вильфанду. Они, кстати, обещали нам эту самую... норму-то поменять, чтобы март опять был весенним. Но, честно говоря, я видел сообщение у Поздняковой, что согласно относительно новой норме, но так и не нашел, какая она. Григорий СПБ в субботу пил коньяк, и в воскресенье у меня ничего не болело. Ну, собственно, каждый сам спасается в данном случае. А, что, по погоде давайте немного, да? Ведущий специалист... информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В феврале морозы сохранятся, но это не значит, что они будут минус 20, минус 25. Ну да, наверное, это значит, что они будут минус 100. Да? В последние годы в феврале у нас таких температур не наблюдалось. Будем надеяться, что предстоящий февраль сохранит морозную погоду, но температура минимальная будет в пределах не ниже, чем минус 10. Минус 15. Послушайте, это не значит, что они будут... не ниже. Не ниже, чем минус 15. Ну, уже хлеб, уже хлеб. Так. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До конца недели гололедица сохраняется, поэтому призыв к аккуратности и внимательности, особенно во дворах. В понедельник гололедицы уже не будет, потому что пойдет снег. В будние дни в столице установится комфортная зимняя погода с отрицательными температурами. Комфортная зимняя погода с отрицательными температурами. С пятницы по воскресенье прогнозируется около 5 градусов холода в дневное время. В период прояснений будет много света, комфортная погода, ветра почти не будет. У меня вот вопрос, собственно. Если он нам во вторник прогнозирует на пятницу... Это значит, ну, судя по нашему опыту, да, что то, что будет со вторника по пятницу, пока решительно неизвестно. Так, Мария С. спрашивает. Так, да, Мария, вы написали, я вижу, да, что вы написали. Пишите по существу. Придет марток, поддевай 7 порток. В былые времена Мартин Силен мог и четверть выкушать. Ну что, сегодня Дмитрий Анатольевич показался мне безинтересным. Он там в нескольких местах рассказал про партийно-международное сотрудничество и про нашего ВПК. Ну, собственно, ничего такого особо нового. Вот, и я поэтому взял других спикеров сегодня. Ну, тоже. Значит, сегодня их 2. Потому что они в полемике, они в застыле, да, в нашем эфире, в таком в немом поединке, а мы сейчас будем обсуждать. Джекпот спрашивает, мерзнут ли в Европе без нашего газа? Да вроде бы нет, честно говоря. Насколько я слышал, сложности есть, но не другого характера. Итак, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Госдума отреагирует на выпады тех, кто поливает грязью свою страну из-за рубежа. Сегодня на пленарном заседании обсуждали, какими могут быть меры ответственности. Да? Вот прямая цитата Володина. Там про артистов и деятелей и так далее. Значит, цитата. «Есть негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета бизнеса. И при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. Мы, понятно, мы, в смысле депутаты Государственной Думы, должны с вами реагировать». Глава совета, вот я думал, что Клишес, у нас же Клишес, да, последнее время у корот дает горячим головам-то, да? В Берлине плюс два, пишет Григорий СПБ. Но на этот раз это глава совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Есть горячие головы, в том числе и депутаты Государственной Думы, которые говорят, что надо быть жестче, наказывать тех, кто выступает против России, против действий России, кто уехал за границу. Депутаты имеют право на то, чтобы принимать любые законы, но эти законы не должны противоречить Конституции. Я вот, честно говоря, эту шарманку наказывать, прощать, заводить в очередной раз не хочу, но вижу, что сама тема, она выходит, она какой-то новый виток имеет, да? Мы обсуждаем уже с подачи госпожи Кузнецовой, которая отвечает за у нас теперь за ценности, о том, что надо у них отнять недвижимость, но не поделить, а отдать сиротам, да? Вот. И так или иначе, эта тема есть в повестке. Если вы хотите что-то по этому поводу сказать, кого-нибудь наказать или кого-нибудь простить, вы можете позвонить по третьему способу нашей коммуникации. Это телефон. 8-495-7373-948. Алло, звоните. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, это же на самом деле не такая уж новая тема про артистов и прочего. Ведь был же такой феномен в Америке, как маккартизм. Было же гонение на там красных сценаристов. Имущество-то не отнимали, но работу не давали. Это точно. И в современном мире, то есть против американского государства, тоже там артисты не могут высказаться. Так же просто не будут давать работать.
Ну, вопрос-то...
Ну, имущество арестовывать, конечно, никто не будет. Это там невозможно, но...
Ну, что значит невозможно?
Ну, невозможно. Ну, конечно, он там отсудится, если имущество было, и он...
Где он отсудится? В высоком лондонском суде?
Нет, ну, гражданин Америки, имеется в виду. В высоком своем там, в каком-то суде штата своего. Конечно, у него никто имущество за политические взгляды не отберет. Но политические... Но гонение на взгляды возможно. Между прочим, я вот в одной такой дискуссии с либералами говорил, что со времен Вьетнамской войны закрыли эту тему, артисты не выступают против американского государства.
Где вы либералов-то нашли нынче?
Да есть, они, знаете, они тут ходят везде. Тут раз сидишь в машине, смотришь, рядом один.
Либерал идет, да? А да, как вы определяете, по одежде?
Он обычно сам признается.
Такой, здрасте, я либерал, да?
Ну да, ты кто? Он говорит, что я вот пятая колонна как-то.
Вот прям так есть и говорит. Четыре моих колонны пошли на Мадрид, а пятая колонна откроет нам двери изнутри, да? Что там со второй волной мобилизации? Что думаете? Тема проскакивает. Ну, значит, смотрите, фон нам пишет. Насколько мне известно, из достоверных украинских источников, она кровь из носа у Суровикина должна была состояться 5 января. Потом, видимо, чудовищным усилием оппозиции, которая вместе с певцами покинула нашу страну, эту дату перенесли на 9 января и тоже это всерьез обсуждали. Ныне я слышал, что дата подвижная, обсуждается, и когда вот этот Вашингтонский обком вместе с берлинским сквотом, а также различными чешскими пивными и прибалтийскими коворкингами примут коллективное решение, когда нам точно нужна вторая волна частичной мобилизации, она тогда и пройдет. Но я слышал последний слух из справедливых и честных телеграм-каналов про 15 февраля. Насколько это достоверно, я думаю, что это чушь собачья. Вот, хотя неоднократно уже уличали господина Пескова, да, в том, что указ-то нет, указ-то не принят, значит, мобилизация идет. Он такой, ну, указ принят, действует, люди призываются, которые хотят служить добровольно по этому же указу, то есть какие проблемы. Но, тем не менее, эта тема, она не оставляет всех, да, эта тема бужируется в том числе там, в 70% иноагентских СМИ. Ну, в общем, они ее очень ждут. При этом, если послушать... Да, вот Михаил говорит точно 30 февраля, скорее всего. Собственно, сбился я с мыслью этим 30 февраля. Ну, да, в общем, я думаю, что в этом виде, в котором ее все ждут, да, чтобы нас там как-то там испугать или что-то, ее, конечно, не будет. Зарекаться не буду, честно говоря, да, но вот из того, что я вижу, ну, нет. А, вспомнил, что хотел сказать. Все нам... Особо дружественные, ну, от слова нет, военные аналитики, которые еще недавно предрекали там громадные контрнаступления и прочие взятия, говорят, что нет. Что вот ситуация с обученными мобилизованными серьезно передала инициативу в руки ВС РФ. Что с танками и прочими железками не спешат и, скорее всего, не будут спешить до весны. А господин Арестович, который как тут... Удачная шутка была, стал первым украинским военблогером, да, военкором. Он вообще говорит о том, что инициатива упущена настолько, мы упустили свои шансы и так далее, и тому, и так далее. В общем, валяет дурочку, будучи отставленным. Сегодня об этом поговорим. Ну, в общем, заламывает руки, воздевает очи долу, страдает мужчина. Вот, возвращаясь к другим резонансным... Сегодня на вашем радио выступал научный сотрудник Военной академии наук. Он определенно уверенно заявил, что будет вторая волна мобилизации. Вы знаете, я не научный сотрудник Военной академии наук, не сотрудник Генштаба. Я вот, собственно, ну, как бы вижу просто как бы по фактуре. Честно говоря, никаких, объективных для меня данных, что вот она нужна прямо сейчас, нет. Ситуация меняется, она может измениться так, что понадобится, но сейчас я не вижу. Вот, собственно, мобилизованные вон и в Белоруссии, да, тренируются, и в других регионов, поэтому, собственно, еще не все там на линии боевого соприкосновения. Так что не знаю, честно говоря, что там научный сотрудник военной академии. Хочу разобраться, что это за сотрудник, в какой он ставке и почему он такие вещи говорит, потому что мы знаем специалистов по... специальной воде, вроде как бы ученых тоже. Ну ладно, не суть важно. Я вот что хотел обсудить. Не по поводу сирот, не по поводу мобилизованных и новых этапов частичной мобилизации, которые происходят пока в головах, да. Кстати, на Украине там жуткая история с мобилизацией. Там облавы и все такое, да. Вот, но это же совсем другое. Вот, я хотел поговорить, сегодня тоже новость прогремела, схватились за сердце многие, ниже за голову, и у кого она осталась. Значит, внесены поправки в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в России. Вот, и, в общем, эти поправки говорят об обязательном резервировании даты и времени пересечения российской границы на автомобиле. Глава комитета по транспорту их внес. Поправки касаются всех российских, иностранных, частных и перевозчиков, и лиц без гражданства тоже. В чем смысл? Существует некая система, будет существовать с 1 марта 2023 года, где можно будет вот это самое окно себе зарезервировать. Подъезжаете вы, ну не вы, а кто-то, да, Григорий СПБ, например, подъезжает к границе Финляндии. А подъезжает не как обычно, да, и стоит хвост, а подъезжает в четкое время, в которое, по идее, ее должны обслужить. Но, соответственно, эту новость раскатали, собственно, все. В том смысле, там уже начали оправдываться, что это не для всех, а только для таких. О том, что это что? Это значит, на верхнем Ларсе поставят такую штуку, скажут, что она зависла, что она никого не пускает, и всех заберут. И всех заберут к Евгению Викторовичу под Бахмут и этот самый Артемовск. Вот. И вот вся история. Джекпот пишет. А у нас не было облав при мобилизации. Не смешно было? Или забыли уже? А сколько у нас принудительно мобилизованных? Можно узнать? Ну вот правда, да? И где у нас проходили какие облавы? Вот там масса была историй с теми, кого там взяли по ошибке, потом вернули, но это же зачем помнить? Да? Надо же помнить максимально негативное. Опять вот не то, что на светлой вашей Украине, а в этой темной России, вон оно как. Ну, собственно, поднялся вот шум-гам тоже на эту тему, да, что это касается только больших грузов. В документе, в общем, это не написано. Ну вот, в Беларуси, пишет перевозчик, уже давно электронная очередь. Она там практикуется, это да. В Пскове тоже, в Эстонию также, да, это не важно. Страшно, это же вот специально, чтобы верхний Ларс перекрыть, и что там еще, все эти пункты. Чтобы честному человеку от той самой второй волны мобилизации, да, от которой, вот, которую уже тут все прогнозируют, институты, военные специалисты, научные сотрудники. Вот честному человеку не скрыться, потому что полезешь на госуслуги, они узнают, что где ты, вот, и так далее. Вот, ну такая достаточно резонансная новость была. Она направлена на то, чтобы побыстрее границы проходить. Те, кто пользовался, знают. А Денис Сотый, 260, 300, не понимаю, поясните, что вы имеете в виду. Ну, вы имеете в виду по количеству? Количество закрыто, Шойгу докладывал. Трагалак спрашивает, как насчет оскорблений Мельника, немецкого депутата, красавицы Сарышки ван Гехт. Хабальское хамское поведение Германии, Украины становится по отношению к Германии обыденным. А что тут обсуждать-то? Что тут обсуждать? Я, честно говоря, не вижу. Он что, себе как-то противоречит? Вот. Кстати говоря, сегодня господин Володин добавил к этому. Он сказал, что надо бы, чтобы депутаты уведомляли о выезде за границу. Кроме служебных командировок, уведомляли свое думское начальство. Вот. Не, там, не просили разрешения, да, или какой-то документ, а просто уведомляли. Но это тоже все протрактовали так, что честному депутату Госдумы теперь не скрыться через верхний Ларс. Все вот как бы про это. Ладно, давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, вторник, 24 января, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вот Джекпот пишет сообщение, повторяет его несколько раз. Люди так делают, чтобы точно привлечь мое внимание. Но вот он говорит, у меня сошелся пазл-то. Все теперь понятно, что у предателя надо недвижимость отобрать, а у депутатов декларации скрыть. Ну, все понятно. Я думаю, а вы представляете ситуацию, да, если депутат предатель, вот как с ним быть? Американцы запретили украинским чинушам выезд на отдых за рубеж. У нас тоже надо запретить украинским чинушам? Или кому? У нас это был шум, мы даже обсуждали, что вот, что вроде всем уже наглухо запрещено, но на самом деле нет. Так, Михаил пишет, во времена СССР, времена СССР. Были же статьи Уголовного кодекса, которые подразумевали конфискацию через имущество. Почему бы это не вернуть? Возбудить уголовные дела, признать этих людей предателями Родины, взять все и поделить, и вам, Михаил, отдать. Ну, мне кажется, так это не работает. Ладно. Че об этом? Давайте об интересном. Александр Григорьевич Лукашенко, помните такого? Мы раньше регулярно его обсуждали. Вот он, собственно, сегодня рассказал интересное. Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Собственно, об этом заявил сам президент. По его словам, со стороны Киева идут противоречивые сигналы. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. С другой, западные страны продолжают готовить на Украине и вооружать боевиков и экстремистов. Польша, Литва вообще очумели. Зачем им это надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. В Белоруссии по периметру хватает вопросов в воздушном пространстве и на земле. Ну, он в адрес Украины достаточно давно, да, упражняется в этом смысле на тему того, что та планирует удар. Вот. Киев, конечно, все это отрицает, и говорит, что это нужно для того, чтобы отвлекать внимание Украины, из-за которой она вынуждена держать группировку на границе с Белоруссией и не перебрасывать ее в более необходимые места. Вот. Ну, собственно, Зеленский предлагал осенью ввести там вообще какую-то группировку, миротворческую миссию, чтобы исключить провокации. Вот. И говорил, что Украина ничего не планирует. Вот. Однако, собственно, Лукашенко об этом как бы заявляет. Я не думаю, что он врет. Вот. И, собственно, хотел поговорить об этом. Интересно, когда это было? Когда делали такое предложение? Интересует временной период. Лукашенко не пояснил, кто именно ему это предложил. Зеленский? А кто со стороны Украины мог бы подписать такую бумажку? Байден или Сунок? Это я вам зачитываю то, что пишут наши слушатели. Оларио пишет. Батька бредит в очередной раз. Вот. Пусатый же уже не интересуется, а в этот раз он показал, откуда готовилось нападение на Беларусь. Вот. Мастер считает, что если пакт о ненападении включает в себя такой пункт, как раздел Польши, то нужно соглашаться. Вот. Что я на эту тему хочу вам сказать. Смотрите, вот несмотря на то, что киевский режим предстает каким-то там целостным таким существом, это же набор, как бы, как это, клубок друзей, да? Вот. И там, соответственно, есть группы, у группы есть интересы, и так или иначе все эти интересы пытаются реализовать, в том числе и в политическом ключе. И была, например, информация, что и Ермак пытался выходить там для организации переговоров, и, собственно, и отдельно из Верховной Рады там пытались, ну и, в общем, на разных уровнях эти движения есть. Вот, в этом смысле я вполне допускаю, что какие-то представители одного из олигархов, например, олигарх тоже там вполне субъектно политически, помните, господин Ренат Леонидович Ахметов целую статью в Вашингтон, там, пост, по-моему, опубликовал, вполне себе как самостоятельный политический актор. И здесь я считаю, что есть политические акторы, которые могли там, для защиты, например, бизнес-интересов попробовать договориться. Потому что ну, там же определенное взаимодействие тоже прервалось. Вот. Джекпот, не понимаю вашу шутку. Вот. И в этом смысле такое предложение могло быть. Вопрос от кого? Лукашенко же намеренно не называет от кого. А там мог быть какой-нибудь вообще Василий Петрович, отставной козы-барабанщик. Собственно, давайте об этом поговорим. Хочу ваше мнение послушать. 8-495-7373-948, потом фактурки-то добавлю. Даже если Лукашенко подпишет договор о ненападении, грош ему цена, договор в смысле. Помню, как на Майдане гаранты подписывали соглашение с оппозицией и не выполнили. Минские соглашения тоже ничего не значили. Договоренности в Турции, а потом Буча. Можно добрые сотни примеров провести, когда они просто не выполняли свои договоренности. Это и 3 миллиарда наших долларов и так далее. Василий считает, что всех, кто пытался договориться, убивают выстрелом в голову. Шоу must go on. Шоу должно продолжаться. Значит, Лукашенко попытался договориться ныне покойный министр МВД вот этот самый Монастырский. Время совпадает. А вот Япония соблюдала пакт. 8-495-7373-948, звоните. А то я вам буду рассказывать, как я это понимаю, вам станет скучно и неинтересно. Ну, раз вы не звоните со своим японским пактом, тогда слушайте. Значит, я думаю, что вот та история с отставками, о которой сейчас тоже много пишут, она тоже связана с этим процессом. Не конкретно с этим, это его часть. Процессов много, потому что мы с вами видим... Сейчас Леонид звонит. Да, Леонид, слушаю вас. Алло.
Добрейшего вам вечера. Леонид, Москва. Вы знаете, по поводу этой новости, тоже вот я недавно прочитал, пока еду в машине в пробке. Вы знаете, это настолько логичный шаг, что он не может быть, логичный и разумный с военной точки зрения, что он не может быть предпринят украинской стороной. Вот это вот парадокс, да, казалось бы. То есть это настолько правильно, логично и понятно, что вот эти граждане, они такое сделать не могут. Отсюда вывод, что это какая-то утка. Не знаю, что там, то есть либо это какое-то там лицо неуполномоченное заявило, либо это вообще чья-то выдумка, просто это слишком разумно. Вот. Понимаете, если бы они сказали, что они завтра нападут на Беларусь, вот это было бы понятно. Или что они там, я не знаю, что-нибудь там по Минску ударят из американской ракеты. Это бы тоже было понятно. А вот это, поскольку это логично, потому что им тяжело, и второй фронт им вообще никак не нужен. И, в общем, было бы логично заручиться хотя бы де юра соглашением о том, что второго фронта с той стороны не будет, да? Но вот как раз потому, что это правильно и логично, понятно, что это неправда. Вот такой парадокс.
Да, спасибо за ваше мнение. Действительно, парадокс налицо. Ну, потому что, ну, это такая типичная, достаточно типичная позиция. Вот, я в целом думаю, что такой договор невозможен. Вот Сергей напоминает нам о том, что Ник и Майк были в истории с Лукашенко. Может быть, это такой же Ник и Майк, только изложенный в пересказе. Вот, вопрос. Неизвестно. Вот, давайте вернемся, собственно, дальше к причинам. Так вот, собственно, там вот эти самые различные акторы, да, они же, ну, по-своему видят жизнь, да, мы видим, сколько конфликтов между мэрами, например, и Киевом, да, и там, начиная с Кличко и заканчивая вообще какими-то далекими далями, это же есть. Ну вот, и, собственно, сама политическая система дестабилизирована. Вот, и мы наблюдаем на фоне отсутствия каких-то грандиозных свершений, там, реформ, военных достижений. Вот. Мы наблюдаем в лучшем случае стагнацию или, как уже осторожно пишут, да, ну, некую деградацию. И в этом смысле весьма логично, ну, как-то систему перезагрузить. Но перезагружают ее, в общем, не те, кто в ней участвует, а менеджеры, да. И вот я думаю, что менеджеры дали команду, уж не знаю, насколько они дали команду на убийство Монастырского. Вот, но совершенно очевидно, что за всеми отставками Тимошенко, Шаповалова и Арестовича, да, стоят, собственно, они, вот в данном случае, да, вот меняя, а там же уходят в основном замы, в том числе, да, замы и советники, вот меняют на своих людей, чтобы это было хоть как-то управляемым, чтобы давало хоть какой-то результат, а то вон деньги тратятся, конгрессмены обсуждают это, а показать нечего. Вот, и для этих целей приезжал специалист, директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, который тайно посетил Киев на прошлой неделе, где, в общем-то, ну, собственно, провел какой-то разговор, об этом там сообщили там в Твиттере журналисты CNN. Вот, подробностей никаких нет. Я думаю, что как во времена далекие, когда Иванович диктовал, собственно, как Украине жить напрямую фактически. Вот. И там вот были более там четкие способы управления. Сейчас надо поменять. Ведь всегда вот на курирующую позицию занимает же зам. Причем не первый. Это, ну, часто, да, так бывает. Вот, и здесь то же самое. По всем основным они отраслям прошлись. Вот, ну, господин этот самый Монастырский сам уволился. Хотя тоже думаю, что помогли. Значит, Арестовича мы уже назвали. И еще ряд, да, министр энергетики, вероятно, да, под вопросом. Вот, Рябикин, стратегические отрасли. Вот, Гудсайд, министр спорта. Не знаю, как насчет там реальности этих слухов, но реально есть уже, да. Шаповалова уволили, Тимошенко уволили, по там Ермаку были вопросы тоже. В общем, идут эти самые перестановки, которые, видимо, для пущей управляемости. Джекпот, они никуда не побегут. Они не побегут. Потому что они остаются так или иначе в этой самой, в орбите. Вот, и у них все равно у каждого будет своя функция. Я думаю, что вот как написал Григорий СПБ, разгонят, вернее, будут ли выборы в Раду или нет. Я думаю, что и на это прогнозируется, и на этот случай, да, вот нужен такой какой-то, как это раньше называлось, оппозиционный блок, да? Не у ПЗЖ, конечно. И вот здесь вполне полезет всякая нечисть, какой-нибудь этот... Аваков, еще кто-нибудь, да, и вот они вокруг выборов будут исполнять. Но Арестович, судя по всему, начал свою длинную, долгую избирательную кампанию. Вот, возможно, он пригодится для того, чтобы спринг-партнером Зеленскому быть, спойлером, да. А возможно, если Зеленский утомит, и у него шансы появятся. Ну, вот я так вижу. И что американцы поменяли там высший менеджмент, ну, не совсем высший, да, чуть выше среднего. Вот, потому что, ну, непонятно, что происходит и как этим управлять. Вот это что касается вот тех самых перестановок. Батька говорит многовекторный в своем репертуаре, скептик пишет, очередной элемент достижения целей в своих торгах с Российской Федерацией. Ну, вы знаете, лучше торговаться, чем вот так вот. Лучше торговать. Ну, вот, поэтому ситуация с отставками интересная. Вот, и я думаю, что она будет продолжаться. Насколько это делает дисфункциональным украинскую власть, большой вопрос. Вот, потому что я напомню, что даже два силовых ведомства вступили в публичную, но если не полемику, то обсуждение, кто и что и зачем сделал с Денисом Киреевым. Денис Киреев, я напомню, был убит СБУ, вот, и он, собственно, участник делегации на переговорах был, да, убит в марте, вот, собственно, это дело сейчас подняли, обсуждали, ну, в общем, пришли, что это из-за отсутствия, к тому, что из-за отсутствия межведомственного взаимодействия, или, как сказал Подоляк, а убийство произошло из-за неразберихи между силовыми структурами в первые дни специальной военной операции. Вот. Ну, поэтому, если уж они эту тему как-то в публичном поле пытаются проговорить, то у всех остальных там еще сложнее. Вот. Мы знаем, что Гончаренко инициатор травли Арестовича, его дружок Геращенко кинул Арестовича на миротворец. Вертолет почему-то Геращенко не сел, хотя не с Монастырским вместе давно. Вопросы, да, сплошная проклятая неизвестность. Но я, в общем, думаю, что не все так ладно идет, как они пытаются показать. И вот политические проблемы. И кадровый кризис налицо. Как они его будут преодолеть? Чем? Вопрос очень открытый. Отдельно можно было бы поговорить про вертолет Авакова. Так, господи, не Авакова. Вертолет Монастырского. Вот, ну, не знаю. По-моему, уже все обсудили по этому вопросу. Единственное, Захарова к этому отнеслась, рассказала, что на Украине начался очередной передел поляны. Уже поляны-то не осталось, полянка только. А все делят в Рудалаке ненасытное. Пузатый Жожа напоминает, что им ваш Киреев, да он не наш, он их собственный. Они Бузину мочили, Гангадзе и Небесные Сотни всякие, ничего не изменится. Это сообщает нам Пузатый Жожа. Вот, ну, изменится, да, потому что американцы явно хотят взять более плотный контроль, чтобы были какие-то хоть декларируемые успехи. Мне так кажется. Никита считает, что все это петлюревщина, но он не так далек от истины. Вот, потому что, ну, вот само убийство Киреева, да, оно очень наглядно. Очень наглядно. Вот он погиб для того, чтобы, ну, в смысле, его задача была тянуть... Как бы время, это время он потянул, молодец, да, пришлось убить, собственно. Ну, так случается. Вот, собственно, есть еще версия, что эти места расчищаются под ближайших людей Зеленского. Ну, честно говоря, в это я не очень верю, хотя всякое возможно. Потому что там возможно всякое. Вот, но то, что это, скажем так, американский метод корректировки управляющего направление, да, управляющих сотрудников, это логично. Позвоните 8495-7373-948, расскажите мне, что вы думаете про Лукашенко, его пакт Арестовича-Макея, да, собственно, саму историю с Киреевым, вот, ну и остальные истории про Украину, которую мы с вами сейчас обсудили. Телефон эфира 8495-7373-948, звоните. Вот, хотя, конечно, информационная такая повестка, она полна очень разными событиями, уже сложно понять. Уже сложно понять даже, о, сейчас звоночек. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь, меня зовут. Вы знаете, про Лукашенко что-то как-то, ну, мне кажется, что это какой-то бред. Потому что, ну, а как с ним договариваться-то? Он как раз не самостоятельно абсолютно. На территории Беларуси там сколько, 200 тысяч или сколько там сейчас российских военных. И страна существует на российские деньги, поэтому, ну, с ним можно договариваться, конечно, да, но он же за слова-то не может ответить. То есть не то, что он не хочет ответить, он не может за них ответить просто. Он не решает, поэтому это как-то мне странно кажется. Вот, а касаемо вот этих отставок, ну, слушайте, ну, процесс, ну, так сказать, а не было бы военных действий, ну, были бы тоже отставки какие-то.
Одним это... днем, да, одним днем.
Ну, бывает так, а почему нет-то? Почему нет? Там просто
из разных
тому,
ведомств,
что...
из разных направлений.
Да, но я вам к чему все это хотел сказать, что вот эти люди, которые меняются, там же нету других, ну, людей с другой позиции. То есть позиция же там одна у всех, там нет среди этих людей тех, кто хотел бы договориться там на вот условиях России.
При этом, я думаю, вот каждый третий пытается выйти на переговоры каким-то образом.
Вы понимаете, да, что человек, который выйдет на переговоры и даже, вот давайте представим себе, что вот, да, кто-то пришел, вышел, продавил и договорились мир взамен на территории, да, вы понимаете, что этого человека, его не будет во власти там, ну вот его просто сметут,
да, конечно,
если вдруг.
Конечно.
Ну поэтому самоубийц нету. Это вот Зеленскому-то когда говорили, вот там человек там, повезло ему, стал президентом, я бы не хотел быть на его месте, если честно.
Да это понятно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый день.
Выключите радиоприемник, пожалуйста, спасибо.
Угу. Вы знаете, мне кажется, что проблема другая. Лукашенко всячески намекает, что все готовы к переговорам, и пора переговариваться.
Причем желательно делать это не в Стамбуле, а у Лукашенко в Гомеле, да, какого-нибудь?
Ну, как вариант, как вариант. То есть он намекает, что к этому, к тем или иным переговорам готов Киев, естественно, готов Лукашенко, но я думаю, что и наши тоже готовы. Потому что никому не нужно сейчас поставки, пусть не сейчас, а к лету, скажем, каких-то современных танков, современных ракет. Все это нафиг никому не нужно, нам прежде всего. Поэтому надо договориться на каких-то приемлемых для всех условиях.
Это какие, например?
Ну, трудно сказать. Вот на самом деле, вот это самая главная большая загвоздка, понимаете? Вот факт принятия как бы Запорожской и Херсонской областей, он прям вбил клин в проблему. Я думаю, что вопрос с Крымом можно договориться точно, хотя на словах это будет не так. Вопрос с Донецкой и Луганской областями то же самое. А вот теперь вопрос с Херсоном и Запорожьем, он как бы повисает в воздухе, потому что, конечно, мы уже не можем от этого отказаться, а они не могут принять, понимаете?
Ну, посмотрим, как дела пойдут. Я к тому, что о переговорах говорят все, американцы любят, да, и вот Лукашенко, и Эрдоган, и так далее, но здесь же он не про это. Здесь он же конкретно про то, что вот. Сердитый кролик справедливо замечает, что новая задача Арестовича — критиковать Зеленского и на русском языке и притягивает на себя русскоязычное одеяло населения Украины. Опять обдурит народ и продолжит уничтожать русских. Ну да, примерно так. Я бы глубже сказал, что они действительно идут все к выборам в Верховную Раду сперва, да, вот, а потом, собственно, выборы президента. И здесь и Зеленскому нужен спарринг-партнер, и этим надо чем-то заняться. И партию, я думаю, они соберут. Доктор Менгли спрашивает, куда делся Порошенко? Никуда, сидит в Верховной Раде. Что ему будет? Вот, это тоже такой отложенный игрок. Поэтому, я думаю, сейчас политические вот эти интриги в стране будут уёй, да, и не только Лукашенко предложит чего-нибудь абсурдного. Ну, в общем, посмотрим, увидим. Я думаю, что этот водевиль-то на наших глазах разовется, и мы увидим, что там. Ну, а что касается Лукашенко, ну, вот он научился, что называется, хайп собирать из двух-трех слов. Вот, кто-то что-то где-то сказал, но вот, вот, пожалуйста, целая история, все с меня обсуждают. Вот, ну и то, что касается вот кадровых историй, кадровых зачисток, ну, за этим нужно последить. Но я думаю, что американцы входят в процесс плотно, да. Вот, по крайней мере, такая, видимо, задача. Много, много новостей еще там похожих. Вот, например, по Венгрии много новостей, где там пошла такая сплошная, сплошная тотальная мобилизация. Много людей, соответственно, призвали в 128-ю горно-штурмовую бригаду Закарпатскую, да, под Солидаром. Вот. И там есть уже там история, например, венгерская газета пишет о том, что у венгерской границы в специальных морозилках хранятся убитые солдаты, невыданные родственникам. Что вот это там жуткая история, да, для того, чтобы потери не показывать, и что Зеленский, собственно, определяет, с какой скоростью нужно сообщать о смерти и разрешенное время, разрешенное количество похорон в день. В общем, история такая, да, история такая. С Венгрией тоже там тлеющий конфликт. И если про Польшу часто говорят, вот она хочет того, вот она хочет сего, сходный кресса, опять же, то с Венгрией и с Закарпатьем там несколько сложнее история. Ладно, давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, сейчас будет 06, уже вот и 06, вторник, 24 января, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». О чем еще стоило поговорить? Вон, Алексей ТТ цитирует Гросси или Гросси, да, о том, что хотим установить постоянное присутствие на всех АЭС. Ну, в общем, продолжается эта волынка, в общем, да что там обсуждать-то? Григорий СПБ пишет, что Азаров написал, что готов помочь Украине. Да там и Медведчук готов помочь Украине. Да там и этих помощников, да, у нас по Ростовам сидит сколько хочешь. Вот, значит, давайте про Эрдогана, что ли, да? Значит, последовательно, из последних новостей. В Финляндии господин Пекка Хаависта, глава МИД, сказал, что мы допускаем возможность вступления в НАТО без Швеции, рассмотрение заявки. Правда, потом сказал, что намерены все же со Швецией, но если препятствия будут возникать, придется договариваться самостоятельно. Эти демонстранты играют со службами безопасности Финляндии и Швеции. Прокомментировал недавние демонстрации в Стокгольме, которые, собственно, помешали, да, помешали процессу вступления в НАТО. Вот, глава МИД Швеции Бильстром написал, что находится в контакте с Финляндией, чтобы выяснить, что на самом деле имелось в виду. Ну, собственно, как мы знаем, заявочки поданы год назад, в середине мая. Вот. Две страны стоят на страже этого решения. Это Венгрия и Турция. Если с Венгрией, по-моему, уже договорились, по большей части, да, то Турция развлекается. Каким образом? Собственно, подписали они договоренности. по которым Стокгольм и Хельсинки обещали расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность РПК, рабочей партии Курдистана, UPG, ее боевого крыла, а также Хизмет и других геленистских организаций. Да? Вот. Ну и, собственно, на закуску они обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме. А Стокгольм заявил об ужесточении антитеррористического законодательства. И тут Эрдогану как фишка поперла. Несколько недель назад выступал премьер-министр Швеции, который и сказал, что мы все требования выполнить не сможем. Мы не сможем, они очень много требуют. И мы надеемся, что нам помогут в НАТО попасть, потому что Эрдоган этот, ну, вообще. А Эрдоган стал им оформлять просто под выдачу людей, они одного кого-то отдали. Вот, и, собственно, началось, да. Вот, поскольку для Эрдогана это прям настоящий террорист, он по-другому их не понимает. Ну вот, у него, вот, там, ему все равно, кто это, хоть депутат местного парламента, такие там тоже есть. Вот, и, собственно, дальше, ну, этот процесс вошел, ну, в некий клинч, и что дальше было? Подвесили они чучело Эрдогана в поддержку рабочей партии Курдистана. Вот это сделали курды, собственно, возле здания мэрии Стокгольма. Анкара тогда резко отреагировала, обвинив Швецию в несерьезном отношении к террористам. Вызвали посла. Вот. Потом, ну, собственно, был сожжен Коран. Перед посольством Турции глава местной экстремистской организации «Жесткий курс» Расмус Полудан сжег Коран. Моментально был отменен визит министра обороны Швеции в Турцию, который, собственно, эти все вопросы должен был обсуждать. Вот. Гневные были высказывания на всех уровнях. Вот. А, собственно, повестка митинга была против НАТО, Турции, Эрдогана и с демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда. МИД Швеции сказал, что у нас в Швеции все могут выражаться как угодно, ну вот, но это не означает, что мы эти мнения поддержим. Это тот же самый глава МИДа Тобиас Бильстрём сказал. Вот, собственно, премьер-министр пытался как-то выступить, рассказать, что это акт глубокого неуважения. Вот, но, собственно, никаких мер не стали предпринимать. Значит, в Анкаре, в странах Персидского залива отреагировали соответственно. Вот, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, сегодня, по-моему, в Иордании. Вот, значит, в Стамбуле митинги, сжигание шведского уже флага. Вот, воскресный намаз посвятили защите Корана. Вот, ну, в общем, сделка под вопросом. Вот, Виталий Филипп пишет. Причем самое интересное, турецко-шведскую историю с вступлением НАТО испортил датский дебил со сожжением Корана. Вот, то есть это он устроил в Стокгольме, а не в Копенгагене своем, как будто ему кто-то дал денег, чтобы попортить жизнь шведам. Вы знаете, вот Польша, господи, Финляндия, это говорит, что мы теперь сами, если что, да, но по факту, с чего они взяли, что Эрдоган до них не доберется? С чего они взяли, что, закончив со шведами, выкрутив максимально руки, Эрдоган у них не поищет каких-нибудь курдов под выдачу. Это же история очень такая многомерная. Ну вот. Ну, собственно, я думаю, что Эрдоган будет... Ну, то есть он уже сказал, что я, говорит, не понимаю, пока вот они террористам позволяют бесчинствовать на улицах, и потом ожидают поддержку в НАТО, этого не будет. Ну, это цитата буквально Эрдогана. В общем, значит, товарищ этот, Коран жжет не первый раз. В 17-19 году он то же самое делал. В 20-м полиция ранила мужчину, который чуть не зарезал этого самого Полудана. Вот. Ну, потом он это создал, ну, это такой вот человек с историей, создал антимусульманскую церковь в Санкт-Якоб Кирке и назначил себя архиепископом. В Париже пытался сжечь Коран, до этого в Копенгаге не сжигал. Вот, ну и, собственно, ему охрану предоставляли в Швеции. Выслан за надругательство в 20-м году в Мальме над Кораном. Опять же, да, вот он в Гетеборге жег Коран. Ну и устраивал целый тур вот в апреле 22-го года по сожжению Корана. Каждый раз ее полиция охраняла, беспорядки, 20 машин полиции было сожжено, 14 гражданских лиц и 26 правоохранителей. То есть человек настолько с историей, да, что вот та версия, что его кто-то сказал, слушай, тут дело такое, надо поехать в Стокгольм срочно Коран сжечь, ты же умеешь, вроде это твое хобби, иди съезди, вот там это, да, она вполне это. Интересная история. Однако, действительно, это повышает ставки Эрдогана. Я напомню, что у него выборы. Он уже назначил их на конец мая. Причем выборы у него двойные же, да, и парламентские, и президентские, и по социологии не тяжелые. Ему нужны, короче, нужно несколько обстоятельств. Во-первых, чтобы к нему не вмешивались американцы. Это, которые мы много раз это обещали. И даже получалось, когда... этот Стамбул-то он проиграл, да? Вот. Во-вторых, ему нужно какие-то показывать победы, свою жесткость, в том числе принципиальность с врагами идеологическими. И, конечно, здесь то, что он прижмет курдов, причем не просто курдов каких-нибудь, но, а РПК, и прижмет хизмет гюленистов, это, да, такая показательная история для его сторонников. И он это прекрасно понимает. Поэтому я думаю, что... Вот это давление на Швецию, он ровно до выборов будет использовать, а после выборов на что-то обменяет. Он прекрасный в этом смысле негациант, да, и вот какую-то негоцию здесь он учинит. Вот, и поэтому я думаю, что все получится просто несколько позже. Вот, ну а Финляндия зря пока расслабляется. Вот такая... собственно, история. Если у вас есть какие-то мысли по этому вопросу, 8495-7373-948. Наталья спрашивает, а если турки выйдут из НАТО? Ну, во-первых, сами они не выйдут, они неоднократно об этом заявляли. Вот. А во-вторых, история с изгнанием Турции из НАТО, она не первый год существует. Там обычно еще приклеивалась претензия, так вы нас в Евросоюз не взяли, да, и... вот, и даже Санджерлик, я помню, ядерные заряды вывозили. Григорий СПБ уточняет, что обычные турки тоже не слишком курдов уважают. Ну, я напомню, что в Турции 18% жителей курды, поэтому, собственно, они такое же население, как и турки-то в Курдистане. Ой, не в Курдистане, в Турции. Вот, поэтому тут вопрос не про уважение, тут вопрос личной вендетты Эрдогана. Может быть, Реджеп этого сжигателя и нанял сам? Да кто ж его знает? Вполне возможно, для того, чтобы получить повод еще громче возмутиться. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Вы знаете, решат ли сломать механизмы принять Швецию и Финляндию без согласия Турции? Как вот недавно в Евросоюзе... из Венгрии там согласовывали бюджет. Потом все-таки присутствие Турции в НАТО, например, ограничивает Турцию в плане аннексии, например, северных территорий Сирии. Там это сильно напрашивается, им эта вся история с Идлибом, с туркоманами. Но ведь НАТО является ограничителем для подобных действий. Как бы там механизм не запустился.
Ну, а смысл? Многие же понимают, что после
выборов... Ну, про Великую Турцию. Если говорить про Великую Турцию, Османскую империю, то, безусловно, она должна быть без НАТО. В рамках НАТО она не может быть.
Это Османская империя, не Османская империя, точнее. Да. Это такой светлая цель, к которой надо стремиться, но не факт, что достичь.
Но внутри НАТО этого нельзя достичь.
Да это никак не мешает туда стремиться и быть в НАТО.
Ну вот, а тут еще такой механизм подворачивается, когда они против, и НАТО может принять Швецию и Финляндию без согласия Турции. Что будет Турция делать? Выходить из НАТО? Вроде не хочет выходить.
Да, честно говоря, я не вижу, зачем. Такое возможно, но это демонстрирует отсутствие единства блока.
Ну, вот, ну они могут же на это пойти, могут пойти.
Зачем? В чем смысл? Ослаблять принять... НАТО таким образом?
Нет, ну смотри, нет. Как ослаблять?
Хорошо, ослаблять очень просто.
Таким же механизм Украину принять.
Таким же механизм ослаблять очень просто. Если вы... Ну, вот вы НАТО, да? Вы ссоритесь с Турцией, вы теряете крупнейшего и сильнейшего регионального члена НАТО. В Черноморском регионе для вас принципиальнейшим.
А дальнейшие какие действия? Это безусловно, нет. Но если Турция сама не готова выходить, и все-таки Швецию с Финляндией примут, и Турция не выйдет, то таким механизмом можно будет принять часть Украины в НАТО. Или Молдавию, например, которая даже без Приднестровья.
Ну, мне кажется, я не знаю, конечно, сейчас возможно все, да, у нас, у них он там это самое... Различные сложности бывают, но в это я, честно говоря, пока не верю. Думаю, попроще все будет. Здрасте, Вайс.
Добрый вечер, Александр. Давайте не будем мешать. Вот, ну, ты слушатели, видимо, как из маминой спальни звонят про Идлиб, про туркоманов. Они даже не знают, где туркоманы обитают. Идлиб вообще здесь ни при чем. Если конкретная тема, я вот 9 месяцев, Александр, ждал, что вот хотя бы... Я удивился, что у нас вообще экспертов нет, тем более вот, ни по Южной Америке, ни по Карибским странам. Я 9 месяцев ждал. Читал бы кто-нибудь хотя бы предъявы Турции, Швеции и Финляндии. Никто не читал. Все зациклились на этих курдах. Но предъявы больше, чем амбициозные, масштабные и невыполнимые не только для этих стран, но и для, в том числе и для тех кто, курдов, которые осели в Нидерландах, в Дании, в Норвегии и в том числе в Германии, где обширная диаспора больше миллиона. Александр, там предъявы по политической линии к коммунистической партии Турции, к народной коммунистической партии Турции, которые, как 100 лет назад, взялись не просто призывать к свержению Эрдогана и любой власти, которая их не устраивает, а так называемому радикальному терроризму левых эсеров, которых большевики уничтожали, потом взяв власть полномасштабно после Ярославского переворота, который они хотели устроить. Это во-первых. Есть еще так называемая революционная народно-освободительная партия «Фронт». Там вообще отморозки. И наркоманы, в том числе и верховные власти, которые, естественно, подписываются Соединенными Штатами. И эта вся гремучая СМИ в 16-м году была активирована, в том числе и с помощью так называемых военных летчиков, которые Эрдоган упрятал в тюрьму больше 300 голов, не считая, вернее, не обращая внимания на звание. Второе я хочу сказать. Никто без Турции никого не примет. Это не из-за того, что это, как вы правильно объяснили вот этому человеку, это вот этот регион. Я думаю, в случае неудачи России на Украине именно турецкий флот будет главенствующим с помощью, когда американцы чужими руками и британцы, как это было...
Неправильно, мы говорим, мог бы быть. Мог
да,
бы быть.
Вот. И поэтому это будет создан, во-вторых, прецедент. НАТО – это бюрократическая машина. Естественно, надо будет устав НАТО менять, это дурачку понятно. Эрдогана в любом случае, он выставил в 2016 году, американцы в любом случае поняли, несмотря на рейтинги, как вы справедливо заметили, что он там в любом случае сейчас ущербный из экономической ситуации, которая все еще дестабилизирована.
Кстати, а мы помним, кто им экономику поправил, да?
Ну, естественно, мы и предупредили его по поводу того, что Эрдогаша, давай взлетай выше звезд, чтобы тебя не достала никакая ракета.
Дональд Федорович Трамп ему сломал лиру-то тогда.
Вот, и поэтому вот это вот действительно Эрдогану... Я вот и поэтому знал вот прошлой зимой, когда мы обсуждали эту тему, что эти требования просто невыполнимы для Швеции и для Финляндии тем более. Да, действительно, сейчас Столтенберг снарядит опять комиссию, будет уговаривать и Чавушоглу, и Шентопа, главу Меджлиса, этого самого турецкого парламента. Вот, но в любом случае это все окончится разговорами, потому что Чавушоглу, который действительно обозначает чаще, чем Эрдоган по этому вопросу свою повестку, он действительно радикально настроен по поводу невыполнимых тех задач. Если бы они толпу вернули, вот всей вот этой палитры, это был бы уже один очередной, только шажочек. Но на самом деле там требований больше, чем достаточно, чтобы вот эти страны, вступили в блок НАТО. Тем более, не без оглядки на Россию, Эрдоган ведет свою самостоятельную политику, как и Лукашенко. Несмотря на то, что мы Турцию не меньше кредитуем, чем Беларусь.
У меня вопрос, а в то, что хохлы с Лукашенко пытались договориться, вы верите?
Нет, я не верю. Сейчас я периодически смотрю украинские стримы, там вот столько уток, понимаете, каких-то отморозков и дядек собирают с улицы, такую брехню несут, и тем более про нашу страну, про нашу вот эту мобилизацию. И, ну, вы сами понимаете, я не буду перечислять. И многие уже в стримах пишут, да, там большинство вот этих... 80%, если не 90%, я вам серьезно говорю, из 1600, там, которых вот видеозапись эту в различных стримах просматривают, негативные отзывы по поводу уже Зеленского на украинском языке. Потому что они говорят, если хотите наладить энергетику Украины, уже такие шутки, позовите главного энергетика Украины Суровикина. Он перестанет нас забрасывать ракетами и поделится этими ракетами, чтобы мы наконец-то вместе с русскими, например, запускали украинских космонавтов в космос. Они так поносят нашу Россию вот эти, в этих стримах, но на таком уровне школьном. И достают вот какие-то бредни по поводу Голодомора и всего остального. Но это уже такая американская пропитка, которая всем уже понятна.
Вася, а вы там давно аналитика-то видели? Я, честно говоря, за этим цирком слежу очень-очень много лет, да? Дольше, наверное, всех. И как бы я не помню там голос разума особо. Там все время был Голодомор, все должны и так далее. И выкопанное Черное море, да? Я вот... как анекдот, вспоминаю книжку из 90-х еще, да, из 90-х. Книжка называлась «Як египтян, как, як украинцы египтян породылы», да. Вот, это вполне серьезная была литература. Вот, поэтому почему удивляться-то? Работает, и ладно, да, работает, задача выполняется. Вот, на самом деле еще хотел поговорить по одному вопросу, не зацикливаться на... эта история, хотя она вот, ну, достаточно резонансная, так или часть повестки, но иногда мы будем этого касаться. Сегодня закон, ну, не сегодня, точнее, законопроект был разработан о запрете деятельности коллекторов, вот, и на эту тему тоже много сегодня чего было сказано. В общем, вышел опрос тоже о запрете коллекторской деятельности, оказалось, что 79% поддерживает законопроект о запрете коллекторской деятельности. Да? Вот. Ну, то есть там по законопроекту был такой момент, что он, это не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом, то есть на завод. Тех, кто занимается деятельностью по возврату просроченной задолженности. Вот. Ну и, собственно, планировалось эти три закона изменить. Так вот, 8 из 10 поддерживают. Против 4 респондента не, процентов не поддерживают, потому что говорят, что, ну, эта услуга востребована, значит, деньги не отдают. Значит, ну, это проблема. Но, с другой стороны, им говорят, страхуйтесь или не давайте. Да, в общем, такая тоже история. Вот, это, неприязнь к коллекторам 44%, 30% раздражение, безразличие 19%, недоверие 16%. Куда коллекторы пойдут, потом спрашивает Андрей. Пусть к Евгению Викторовичу, правильно, принудительно, на перевоспитание. Замена службы судебных приставов будет не в зависимости от законов, а в зависимости от того, работают они или нет. Да, почему бы коллекторов не отправлять в специальное коллекторское ЧВК в зону действий, Саша Зум пишет. Вот видите, наши слушатели тоже эту самую реакцию-то аналогичную проявляют. Потому что коллекторы, как мы помним, да, это люди с выдумкой, да, и разные были истории с ними связаны. Вот, и несмотря на то, что их деятельность как бы регламентирована законом 230-м о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, все равно, ну, вопросы есть, да? Вот, это же и там угрожали руки отрезать, и кого-то избивали, да, и, ну, там масса жутких историй с этими коллекторами. Раньше действительно был ад. Сейчас, видимо, тоже, но уже, что называется, в рамках закона все это по-другому. Вот, у нас достаточно много кредитов у людей, да, вот, и этому, этим людям есть где разгуляться, вот, хотя их контролирует Федеральная служба судебных приставов, да, вот, инициатива, которая демонстрирует актуальность проблемы, недавно в Госдуму опять была внесена, можно позволить себе, знаете, как от алкоголизма закодироваться, вот можно позволить себе запретить брать кредиты и займы. на госуслугах, да, и тогда, соответственно, ну, типа, поможет в борьбе с мошенниками. Вот, и, собственно, можно отказываться, можно опять, но вот только через 2 дня после снятия этого статуса. То есть в моменте нельзя будет взять кредит. Вот, пишут, что коллекторы были бы не нужны, если бы в Федеральной службе судебных приставов нормальные зарплаты были. Вот, но вообще, на самом деле, история-то такая, да, вообще сложная. Вот с деньгами сложно, но я считаю, что тоже эти самые коллекторы... Коллекторы в таком, в классическом виде не нужны. Вот, потому что и банки уже научились работать с заемщиками, там, через оповещения, да, через суды и так далее, да. Вот, и, собственно, уже по-другому смотрят, кому деньги давать, кому не давать, поэтому, мне кажется, это уже действительно прошлое. Вот, и действительно есть места, где они более пригодны. Может быть, не трудовая деятельность, может быть, взыскивать, например, кредиты с должников из ВСУ, да, какие-нибудь, тоже же вариант там где-нибудь на линии соприкосновения. Ну, в общем, тема живая, тема острая, я смотрю, много по ней комментируют, это означает, что она, ну, достаточно болезненна для нас с вами, ну, не для нас с вами, для людей. Вот, у коллекторов нет ничего святого, их нужно закрывать, считает Брест, потому что им плевать на людей. Ну, в общем, я такого же мнения, посмотрим, куда этот Ниловский, это Нилов внес законопроект, Нилов, который из ЛДПР, вот, а не тот, который с елочкой. Вот, посмотрим, как это дело завершится, возможно, и примут. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
19:35 в Москве, это вторник, 24 января. Продолжаем с вами обсуждать разное, ну и, как обычно, несмотря на то, что много мнений по поводу приставов, которых не смогут депутаты отрегулировать, не приставов, точнее, коллекторов, по поводу приставов, которым не платят зарплату, а, точнее, срезали премиалку, в общем, и что все это большие проблемы, да, еще бизнес, который заинтересован в коллекторах, потому что уступает им плохие долги, да, вот, и банки, которым это нравится, поэтому все в этом смысле вопрос нерешаемый пока. А я хотел вашу историю послушать, сегодня вы не активно на звонки, видимо, тоже погода, хотя вот какой звонок есть, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, да, вечер, Петр.
Да, здравствуйте, Петр.
Хотел бы обсудить, ну, не коллекторскую проблему, а предыдущую по проблеме увольнения на Украине, да.
Ну, давайте, да.
Да, вы не рассматривали такую возможность, вернее, не, такой вариант, что, в общем-то, почищаются как-то такие, скажем, должности, не должности, а люди, которые могут там оказать помощь там Залужному, еще что-то такое, потому что увольнение, ну, вот, громкий скандал по поводу хищения. Это, там хищение это древнее-древнее. Там гуманитарную помощь вагонами разворовывают, да. Об этом возбуждены уголовные дела. И как бы это месяцами висело. Сейчас, как под Зеленским зашатались немножко стулья, потому что если будут переговоры, в общем-то, тяжело ему будет, скажем так, непросто.
То есть, ну, в смысле, думаю, переговоры должен вести не Зеленский, вы про это?
Я думаю, что да, переговоры уже будет вести не Зеленский.
Но вопрос, когда они будут? Давайте попробуем представить. Если они рассуждают о выборах 24-го года, причем в Вашингтоне, в смысле, не вашингтонских, которые там тоже будут, а украинских, это значит, что они до 24-го года точно не видят никаких изменений. Или вы какой? Какая гипотеза, скажем так?
Вы знаете, что, ну, сейчас судьба Украины, скажем так, решается на поле боя, да, и вопрос такой, что если они сейчас как бы потеряют какой-то значимый город, например, там, Запорожье или еще что-нибудь такое, то вся Украина посыпется как домик, да, как карточный домик.
Куда она посыпется-то?
Ну, а куда она посыпется? Она посыпется, ну, смотрите, сейчас, если, грубо говоря, возьмут вот эти, на Восточной Украине возьмут вот эти рубежи, дальше степь, просто степь. Куда им бежать? До Днепра?
Ну, а в степи эти самые Мараудры, Брэдли и прочее.
Да прекратите. Вот то, что в степи, то, что нельзя укрыть там, допустим, в жилых постройках, все вот эти танки, они как на ладони, их просто уничтожат. Даже по ним просто будут тупо бить там, тоже С-300 там или С-400, да. И не будет этих танков, ну, 10, сколько там, 10 танков?
Вот я согласен с XMR-ом, что она может посыпаться, как вы выражаетесь, только в одном случае, что если начнется там гражданский конфликт, да, который мы попросту...
А гражданский конфликт, он в том-то и дело, что как бы он уже назрел, он вот-вот прорвется. Потому что там Западная Украина недовольна своими танками, у них свои моменты есть. Закарпатье недовольна своими моментами. Восточная Украина недовольна своими моментами.
Вы знаете, я люблю оптимистов, но вот, честно говоря, не могу ваш оптимизм разделить. Я думаю, что все будет посложнее, честно говоря.
Нет, конечно, это не, безусловно, это не так просто, но... Я думаю, что и американцы, и запасной вариант как бы ищут, да, и вера в Зеленского, ну, вернее, у самого Зеленского вера в том, чтобы его будущее радужно, я думаю, что он это не испытывает. Я думаю, что...
А я думаю, он преисполнен уверенности, потому что, как они говорят, весь мир с нами, да, что он выступает и здесь, и там, я не думаю, что он как-то думает.
Да, может. Это все так, как бы, абстрактно, скажем так. Сегодня мир с ними, завтра мир с ними. Точно так же, как и Турция. Сегодня она захочет Швецию видеть в НАТО, а завтра, может, не захотеть видеть в НАТО. Точно так же, если смотреть, как, ну, вообще ситуация бредовая, да, то есть благополучные страны. Финляндию, Швецию, да, в НАТО там берут с таким скрипом. Здесь какую-то там Украину с территориальными проблемами, с нерешенными экономическими...
И что-то слабо... Ну, честно говоря, я не могу с вами согласиться. По-моему, вы серьезно упрощаете. То есть я бы тоже очень хотел думать так, что вот оно бабах, все посыпется, как вы выражаетесь, потому что Украина никому не нужна. Украина-то действительно не нужна. Вопрос в том, что это инструмент эффективного давления на Россию и самый эффективный. Вот, и 506 пишет. Медийная накачка, да, машина Запада. Медийная накачка. Каждая наша потеря, да, будет раздуваться до планетарных масштабов. Да, Владимир, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Александр, радиослушатель. Вы знаете, конечно, хочется надеяться на лучшее, но как бы, вы знаете, как говорил Черчилль, как если бы Сталин ничего, то пятый колонн получил удар в спину, так сказать, во время войны. Вот у нас тоже, по сути, наверное, такое впечатление, что, собственно говоря, существует вот эта колонна, так сказать, вот я уже говорил, завод в Англии, там, так сказать, на Николаевом продали, когда там... Допустим, в Польше там строят по ремонту, так сказать, завод для базах и прочих там техники западной. У нас самый ближайший завод, так сказать, линии фронта уничтожают.
Это какие это... у нас заводы уничтожают? Ну-ка, расскажите мне.
Ну, вот я говорил там уж в Энгельсе.
Так, а вы не слышали, там... что я вам рассказал про завод в Энгельсе?
Ну,
или, это, или вы не хотите слушать фактуру, да? Вам интереснее жить в мифе, который вам лосеубийца Рашкин продал, и вы в нем живете, да? А что на самом деле, это вам, ну, соответственно, это же не к Ленину гвоздички носить, да, на День смерти. Вам, соответственно, от правды становится плохо, и вы опять говорите, у нас уничтожают военные заводы на близкие к линии фронта. Это вранье, вы это прекрасно знаете, но тем не менее, раз за разом повторяете. Вот пузатый Жожень вам задает адресный вопрос. Когда воскреснет Ленин?
Ленин-то? Ленин жил, жив и будет жить.
То есть уже воскрес? Вы в эфир можно его позвать хотя бы через вас? Вы как медиум, может быть, и с Лениным свяжетесь, нам передадите, что там Владимир Ильич думает по вопросу Хаймерсов и Хохлов. Ведь это он, собственно, приложил руку к созданию государства Украины.
Ну, он ведь создал государство под красным знаменем, а вот, под, как говорится, разве могут власовцы победить бандеровцев, собственно говоря, под этим знаменем? Поэтому надо возвратить... Так
а сказать, вы власовцами кого сейчас назвали? Расскажите, пожалуйста, мне и прокуратуре заодно.
А вот помните во время Великой Отечественной войны...
Нет, вы сейчас кого имели в виду? Кто с кем сейчас воюет? Кто бандеровцы, я понял, а власовцы это кто?
Ну, вот... Может быть, пятая колонна, допустим.
Пятая колонна кто, Рашкин, что ли?
Да нет, вот либеральный вот этот.
Рашкин какая колонна?
Ну,
первая.
Ну, в первых рядах он как защитников нашей Родины, так сказать, выступает. И будет выступать, я так думаю. Что Ленин,
против кого? Против всех?
Ой, да я думаю, он, как говорится, больше за вот то, чтобы наша страна процветала, так сказать.
Плодилась и класилась лосями, в общем, понятно. Эх, каждый раз. Вот, ладно, о чем хотел поговорить? Хотел вашу историю, на самом деле, послушать. Не про лосей, не про Рашкина, не про убийство, собственно, завода различными манкуртами, да? А про ваше начальство. Сегодня опрос был интересный. Вот, по поводу того же, как люди относятся к начальству. Вот, собственно, что там было? Значит, кричать на людей бесполезно. 4% утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, качество работы улучшается, а не работать лучше становится. А начальство никогда не портит настроение, 24%. Каждый седьмой расстраивается из-за начальства ежедневно. 15% считают, что начальство портит настроение несколько раз в неделю. Вот, и несколько раз в месяц по 15%. 14% получают заряд негатива несколько раз в год всего. Разносы от шефа получают респонденты чаще с доходом до 50 тысяч, чем свыше 80, да? То есть вот тем, кто меньше зарабатывает, им больше достается. Тем, кому начальник никак не портит настроение, их больше среди тех, кому старше 45 лет. Потому что нам пофигу уже. Вот, соответственно, сотрудники, пребывающие в плохом расположении духа из-за слов руководителя, работают как обычно, да, не сказывается никак вот этот вопль на них. А те, кто хуже, да, это 40-44%, чуть-чуть меньше. А, значит, кому вообще все равно, да, это их больше среди мужчин, чем среди женщин. Ну, в общем, неприятно становится людям с доходом выше 80 тысяч рублей, но работают они точно так же. А, собственно, ну и пожилым людям по большей части все равно. Хотел с вами обсудить, послушать, как вы относитесь к начальству. А, никто вам не давал права издеваться над кем бы то ни был. Да мы шутим, Владимир это понимает, что ж вы переживаете-то. Значит, начальство... бузит иногда, в целом разумное, можно сказать, не портит настроение, в положение входит. Начальники истерички — это жесть. Если начальство будет кричать, просто развернусь. Что еще? С начальством хороших отношений, но стараюсь с ним не говорить. Больше, чем с ним говоришь, тем больше вероятность согрешить, то есть договориться до чего-то нехорошего. Это где же вы работаете-то? Начальник тоже человек. Лимонадный Джо на связи. Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Александр. А я по поводу коллекторов
пытался... Давайте пару слов, конечно.
Я лет 5, меня донимали коллекторы, причем я никаких кредитов...
Ну, за чужой долг, да, это интересная история, да.
Да, мой сослуживец бывший, ну, мы с ним приятельствами, друзьями не были, он в анкетах, там, в банках в 5 указал мой номер, как второй телефон его. И вот меня лет 5 сначала банки звонили, такие крупные банки. Потом банки, видимо, коллекторам передали документацию. Ну, причем они не понимают русский язык, коллекторы. Все люди звонят, спрашивают, вы Иван Иванович? Я говорю, нет, я не Иван Иванович. Я говорю, я Иван Никифорович. Ну, как из повести Гоголя, как поссорились Иван Иванович. Я с ними бился лет 5. Потом мгновенно как отрубило, все отрезали. То ли мой приятель рассчитался с долгами. Ну, методы у них психологического такого давления существуют. Могут позвонить и в субботу, и в воскресенье, и поздно вечером.
А с задушевными подходами звонили, говорят, вот это самое интересное. Что ж ты, Иван Иванович, как же ты жить будешь? Как ты людям в глаза будешь смотреть? Верни 2756 рублей.
Такие монологи были, но я их как-то обрывал сразу.
Это вот раньше был этот самый такой задушевный жанр, если помните, на YouTube люди выкладывали свои записи общения с коллекторами, потому что они достаточно быстро научились в этой же манере общаться, да? Вот, вот. Да, и это целые такие, целый вот такой непистолярный разговорный жанр это был.
Я человек прямолинейный, я с ними так немножко по-другому, без литературных отступлений общался. Ну, вообще тема неприятная. А по поводу начальства, мне так сложилось, что каждый последующий начальник оказывался хуже предыдущего.
Как наша жизнь, как следующий год хуже предыдущего. Да.
Причем я их всех, несмотря на то, что они хуже, как я считаю, я их всех уважаю, потому что я бы не смог быть начальником. Я был начальником, ну, таким мелким, как Акакевич Башмачкин. Потому что начальники, вот у меня на службе, они, во-первых, у них почти все субботы рабочие были. И день совершенно не нормированный. Если у нас там рядовых оперработников был более-менее, ну, условно нормированный день, то у них они до 8, до 9, до 10 вечера сидели вообще каждый день. Это надо иметь и здоровье, и крепкие нервы. Я, например, ну, как бы к ним не относился.
Каждому свое, что называется.
Да, отношусь с уважением.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Мир пишет. Я сам себе начальник оцениваю как удовлетворительно. Сам на себя, что ли, орете? Синдром отличника забирает пару баллов. Тянусь к отличию. А Григорий СПБ. Брал телефон в рассрочку, все заплатил. Через год мне позвонили, и меня внесли в черный список за 8 рублей 43 копейки. Лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра, Александр. Ну, да, я думаю, что посмеемся и там. Зачем брать незнакомые номера? Уже лет 5 не беру, а я вот беру. Михаил, здрасте, слушаю вас.
Да, здрасте, Александр.
Здрасте.
Слушайте, ну я тоже почему-то к предыдущей теме хочу немножко, давно хотел на эту тему, так сказать, высказать свою позицию. Вот природа вещей, откуда берутся кредиты? Вот, на мой взгляд, это проблема, которую, так сказать, у нас в государстве никто не решает.
Ну, считается, считается, что из-за отсутствия не наличия тяжелых жизненных обстоятельств, а из-за отсутствия финансовой грамотности. Люди просто не понимают, что это такое.
Нет. Ответ нет. Александр, все намного сложнее, хуже. И, так сказать, с этим очень сложно, так сказать, бороться. Но, тем не менее, каким-то образом это регулировать придется. Значит, непрозрачность ценообразования приводит к кредитным всем этим неприятным историям. Значит, что я имею в виду? Вот там, условно говоря, вы там решили купить машину. Там, да, приехали в салон, сказали, да, вот машина там, условно говоря, там $10 000. Потом раз, так сказать, когда вы начали ее покупать, оказывается, что не 10, а там 12. Значит, или там человек начинает там себе там ставить окна, там договаривается, замерщик приходит там туда-сюда, допустим, там 30 тысяч или 40 тысяч рублей там на квартиру, да. По факту оказывается, что это не 40, а там, так сказать,
72,
да. Значит, аналогичная абсолютно ситуация, например, с мебелью, с теми же самыми кухнями. Это просто отдельный бизнес, который, так сказать, в общем, надо каким-то образом зарегулировать. Я не знаю, почему прокуратура на это все так смотрит, когда, так сказать, тебе объявляется одна цифра, потом, так сказать, тебя разводят на другую абсолютную цифру. А вот теперь это называется маркетинг или маркетинг, да?
Ну, правильно. Значит, маркетинг.
Нет, уже бумага вышла с разъяснениями, что проспект у нас тоже, так сказать, проспектом называется.
Что бы вот по этому сказал вопросу бы Филипп Котлер, ну да ладно.
Да, Филипп Котлер бы, наверное, это, ну, ему просто надо было русский выучить и все.
Только за то.
Значит, соответственно, так сказать, вот за счет непрозрачного ценообразования проявляется ситуация, при которой, так сказать, человек должен денег больше, чем то, на что он рассчитывал. И в створ, и в фабулу статьи 159 вот эти маркетинговые уловки не ложатся, потому что там нет законченной диспозиции, нет законченного состава. А вот через покушение на мошенничество я бы это с удовольствием спокойно совершенно рассматривал. То есть за счет непрозрачности ценообразования человек, копивший, условно говоря, там 2 или 3 года на новые окна, чтобы ставить себе в квартиру, я имею в виду абсолютно обычных людей, неграмотных, ни финансово, никак, которые привыкли к тому, что, так сказать, в магазине написано 2,20 за полосу. Вот они приходят, килограмм за 2,20 покупают. Они не могут ситуацию, так сказать, оценить, какими бы они грамотными или неграмотными не стали, вдруг, да, что колбаса уже не 2,20, а пока они копили, так сказать, значит, она стала 2,40, хотя ценник остался 2,20. И вот на эту дельту, как правило, берут кредиты, очень часто микрокредиты, потому что цифры-то не критичные, небольшие. И вот за счет этого появляется вот такой вот, так сказать, как бы кредитный бум некий кредитный бум, когда нужно все время какие-то бабки перехватить. И, собственно, до тех пор, пока вот эта вот история не закончится, каким-то образом не будет зарегулирована, да, так сказать, у нас люди будут находиться вот в этой микрокредитной, особенно кабале, общаться с коллекторами и так далее, и так далее, и так далее. Вот я считаю, что это вот природа вот, так сказать, такой огромного количества небольших, собственно, кредитов, несистемных, так сказать, она вот в этом будет.
Ну, ну и... вы думаете, ну, это насколько, какая часть? 20%, 40%,
10%? По моим оценкам здесь, ну, я бы рассматривал это процентов, так сказать, ну, 20-30, вот точно. Потому что остальные все-таки кредит, нет, по сумме 20-30, да, а по количеству случаев, я думаю, 40. По количеству именно случаев. Да, так сказать.
То есть, по эпизодам, что называется.
Да, поэпизодно, да. Вот. И это очень плохая история, потому что эта история очень сильно, так сказать, влияет на социальное здоровье общества. Потому что когда человек находится постоянно в состоянии должника, он не может быть, так сказать, даже если на него на работе орут, уже возвращаясь ко второй теме, там, да, так сказать, переходя, вот, ну, не может человек быть счастливым, когда он постоянно должен. Это немножко отменяет синдром отложенной жизни, это какая-то происходит все-таки сбыча мечт, но, тем не менее, в нормальном состоянии, так сказать, социально-психологическом, такой человек, так, общество быть не может.
Кто-то написал все вот во время нашего разговора, что, говорит, да, кредит – это как обкакался, сначала тепло.
Да, 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 да. Ну, а на самом деле, пока эта история вся находится, так сказать, в плоскости, ну, а государство ушло из этой истории, к сожалению. Государство, к сожалению, системы регулирования от этой истории ушло. Потому что, так сказать, разбираться, собирался ты отдавать кредит или не собирался, мог ты его отдать или не мог, хочешь ты его отдать или не хочешь, и что у тебя вообще там происходит в голове, так сказать, ну, достаточно юридически тяжело. И поэтому, как из очень многих сфер госрегулирования, например, из сферы торговли практически, так сказать, правоприменительной практики нету, хотя обман сумасшедший, сфера строительства, сумасшедший обман, объем лукавства, объем вот этих вот ходов, так сказать, всевозможных маркетинговых. Особенно те люди, которые строятся, ремонтируются, делают какие-то там вложения в недвижимость. Там все ценообразование непрозрачно. То есть очень тяжело достичь понимания даже в 10-15%.
И как же нам победить этот капитализм?
Вы знаете, это не капитализм. Значит, победить можно...
Я иронически назвал, как победить?
Да. Да, значит, смотрите, чтобы победить, понимаете, капитализм, у капитализма есть конкуренция. И ты всегда можешь, так сказать...
А здесь вы, у этих господ картельный сговор, как вы их победите?
Вот, да, но как, какой, 170, по-моему, 3 или 9, уж не помню, вот, статья, как... это нарушение свободной конкуренции на рынке.
Ну, в общем, я вынужден свернуть нашу беседу, потом как-нибудь обязательно продолжим, потому что у нас время заканчивается. В общем, подавайте на них в полицию. А кредиты брать не надо, даже если очень хочется. Сложная эта история и очень неприятная. Завтра продолжим. Слушайте радио.